Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Вербное воскресенье на календаре, и не могу не начать сегодняшнюю программу с того, чтобы не услышать ваши поздравления нашим радиослушателям.
Братья и сестры, сегодня у нас праздник большой, 12-й называется праздник. Полное его название – «Вход Господень в Иерусалим». Мы знаем, что Господь въезжает на осле, окруженный толпой народа, учениками, под приветствием в Иерусалим. И, с одной стороны, это событие такое достаточно трагичное, потому что он едет, зная, что там ожидает его и осуждение, и смерть. И об этом, кстати, он говорит накануне ученикам своим. А с другой стороны, вот это ликование, ликование, которое его окружает, оно, ну, как бы должно и нам передаться. Только мы уже встречаем и приветствуем не земного царя, а царя небесного. То есть для нас вход Господень в Иерусалим, видимо, должен означать уже нечто большее, чем просто земной царь. У нас Господь Иисус Христос – это тот царь, который в Царстве Небесном. И поэтому вот такого царя мы в этот день должны с вами встречать.
Вот, кстати, в этом же эпизоде, ну, то есть почти в этом, перед тем, как Господь входит в Иерусалим, если вы помните, то в каком-то моменте к нему подходят, да, сыновья Завидеевы и просят Господа поставить там одного по правую руку, другую по левую. И вот, знаете, такое проявление властолюбия в разговоре с Господом, оно на самом деле удивляет. Но я задумалась еще и о том, что раз уж в те времена, в такой ситуации люди себя вот так вот проявляли, то у нас здесь, в нашей современной повседневной жизни, уже и подавно властолюбие это на каждом шагу можно увидеть. Вот о властолюбии сегодня предлагаю поговорить. Как вам кажется, грех или нет? Стремиться, например, сделать карьеру. Это же тоже властолюбие в какой-то степени.
Ну, не совсем так. Тут надо, конечно же, разбираться именно в причинах, для чего человеку это нужно. Но то, что это грех, это, конечно же, однозначно. Поэтому мы весь Великий пост и на коленях умоляли Господа, просили, чтобы Он нас избавил вот от этого именно греха, недостатка, дух же праздности, уныния, любоначалия. Вот любоначалие это как раз в данном случае есть. Властолюбие не дашь тьми. То есть избавил нас от этого. Причем молили об этом все и начальники, и подчиненные, и пенсионеры, и пионеры. Потому что в той или иной степени этот недостаток присутствует в душе каждого человека. Каждому человеку ему как-то свойственно, ну что ли, проявить свое «я», показать свое «я» и поставить его на первое место. А вот в этом эпизоде, о котором мы говорим, там действительно два ученика Иисуса, это Евангелие от Марка, идет 10 глава.
35 стих, если да, я правильно помню.
Вот, два ученика, Яков и Иоанн, это ближайшие ученики Иисуса, они подходят и говорят: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим». Правда, в Евангелии от Марка там еще уточняется, что подошла их мать. Не знаю, по каким причинам, но, видимо, она просит Иисуса-то, чтобы он их поставил. А что просят-то они? «Дай нам сесть у тебя одному по правой сторону, а другую по левой сторону в славе твоей».
Ну, то есть, как только ты прославишься, станешь царем, властителем мира, вот, пожалуйста, мы тут тебе первые два готовы помощника.
Ну, тут разные толкования на этот счет есть. Некоторые толкователи именно предполагают славу именно такую божественную, возвышенную. А другие толкователи говорят о славе именно в конкретный момент. Точнее, даже вообще о царстве. В царстве твоем нам нужно воссесть. Предполагалось ведь что? Иудеи ожидали не такого немножко Христа-то.
Да, а в итоге два разбойника воссели.
Они ожидали, что придет Христос и освободит их от языческого гнета, и они будут таким вот именно мощным царством, которое будет уничтожать языческий мир. Вот такого они ожидали для себя Мессию Христа. Это будет реальный земной царь. Царь, который выше и Давида, и всех прочих царей. И поэтому они ждали конкретного человека. Видимо, эти чаяния, конечно же, были и у учеников Иисуса. То есть вот эта модель-то восприятия Мессии, она же присутствовала во всем иудейском мире, израильском народе. И поэтому вот они видят, что Иисус идет в Иерусалим. Хотя он накануне предупреждает своих учеников, даже не войдя еще, он говорит им: «Мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и плюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но все эти слова... они как-то пролетают мимо учеников, потому что
не то, что они хотят услышать.
Все верно, у них ожидания совсем другие. Ну, наконец-то! Вот мы столько странствовали с учителем, столько всякого терпели, и насмешек, и гонений, и всего на свете. Сейчас-то, наконец-то, мы получим то, что по заслугам. Нужно только не опоздать сейчас, напомнить своему учителю, что мы ближайшие ученики, дай нам сесть по правую сторону, по левую.
То место-то займут.
Ну, понятное дело, что это самые первые места, а другие ученики, услышав 10, они возроптали: как? Они просят первый министр второй, а мы-то что, а мы? Ропот среди них поднялся. И тогда Иисус подзывает их всех к себе и говорит им слова, которые, ну, может быть, хотя бы отчасти были ими услышаны. Иисус говорит им: «Вы знаете, что почитающие себя князьями народов господствует над ними, и вельможи их властвует ими, но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первый между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И, конечно же, из этих слов становится ясно, что ни о каком земном царстве, с его иерархией, с полицией, армией, судом, там, слугами, министрами не идет речи. Здесь именно идет о духовном царстве, о царстве славы, о царстве, где есть прежде всего любовь, заповедь Божия. И вот в этом царстве, царстве любви, тот, кто служит, кто-то отдает самого себя, он и становится на первое место. Вот об этом говорит Иисус Христос. Поэтому здесь, я думаю, нужно немножечко вот эти вещи понимать, разделять. Может человек быть и правителем, и руководителем, но именно воспринимать свою должность, свою деятельность и карьеру строить как служение. Как служение воспринимать ее другим людям и на благо других людей. Но так как властолюбие – это очень один из самых таких серьезных искушений для человека, людям, которые облечены власти, бывает тяжеловато избежать этого искушения, не поддаться ему. Ну и другим людям, у нас у всех это есть, вот сделай из нас любого начальником каким-то, и сразу же станет ясно, какие мы на самом деле, есть у нас властолюбие это или нет.
Но с другой стороны, если мы рассматриваем нашу деятельность рабочую как помощь, как служение людям, опять же, чем выше должность, тем больше у нас возможностей служить, делать добро, какие-то хорошие вещи совершать. Вот опять же получается, что мы должны стремиться к этому.
Никто не против этого не говорит. Никакой солдат не должен
стремиться стать генералом.
Но ведь разные мотивы. Очень часто люди, которые стремятся именно получить какую-то должность, власть, у них, ну, как говорят вот сейчас психологи, у них низкая самооценка. Потому что без этого они не чувствуют себя полноценными личностями. Им, может, хочется найти какую-то опору, чтобы их окружало, их окружал почет. И вот тогда они чувствуют себя, ну, и в безопасности, и удовлетворенными чувствуют. И, ну, стремятся вот как раз не из этих соображений к власти. Такое бывает. А во-вторых, человек, облеченный властью, он окружен, бывает, очень часто людьми, которые, ну, что ли, начинают из таких побуждений расхваливать его, угождать ему, говорить, какой он умный, хороший и прочее. И вот как у каждой профессии есть свои профессиональные деформации, так и у руководителей тоже свои, потому что они могут потерять связь с реальностью в какой-то момент. И так как все угождают и говорят им правильно, правильно, то некоторое искажение восприятия происходит. Человек действительно начинает думать, что он такой вот очень умный. Начальник, когда не был начальником, он глупее был, стал начальником, сразу поумнел, похорошел, стройнее становится, все слушают, головой кивают ему. Кстати, это отчасти священнослужителей относится, я заметил. Такую вещь, что вот если батюшка на приходе там что-то говорит, все вещают, то все кивают, да-да-да, батюшка, да-да-да-да-да. Когда священник оказывается не в среде прихожан, а среди людей, которые его не воспринимают как авторитет, то и он также начинает вещать, то к своему удивлению люди не соглашаются и спорить с ним начинают. Даже аргументы какие-то серьезные приводят. Аргументируйте, говорят, пожалуйста. Очень странно это все, конечно, наблюдать. Но для священников это немножко такой трезвит его этого человека. То есть вот два таких опасных момента, когда люди занимают какие-то должности. С одной стороны, они воспринимают свою должность, это как какой-то, что ли, для себя подпорку такую очень серьезную, потому что не хватает у них собственных каких-то авторитета, да, а во-вторых, бывает вот искажение восприятия окружающего мира, профессиональная деформация.
Ну вот опять же, есть такое еще понятие, как авторитарность. Оно тоже есть везде, и на семейном уровне, и на профессиональном уровне. Вот властолюбие и авторитарность, чем-то эти понятия отличаются?
Ну, властолюбие, оно в какой-то степени везде присутствует. Даже в демократическом таком коллегиальном правлении. Потому что вот люди вроде бы коллегиально все вопросы решают, но это не факт, что кто-то хочет, чтобы его мнение возобладало в коллективе, оно стало главным. Есть разные формы управления авторитарные, это вот надо к специалистам по экономике обратиться, именно к психологам разным, которые знают вот эти экономические модели управления коллективом, предприятиями. Но в какой-то момент, наверное, даже авторитарное бывает руководство и полезным. Вот особенно в кризисные моменты, когда предприятие, какая-то страна в кризисе находится, то нередко приходят серьезные личности, которые уж жесткие меры вводят. Вот это авторитарное, это все на одном человеке завязано. Когда все приказ, исполняйте и все. Если это хороший руководитель, то это в той ситуации помогает. Но, как правило, потом авторитарное правление должно смениться, ну, более таким широким, что ли, коллегиальным.
Оттепелью.
Да, и это вполне естественно, потому что при авторитарном правлении на какой-то момент люди должны исполнять указания руководства. Но постоянно авторитарное правление, оно ведет к тому, что люди теряют инициативу собственную. Они перестают рассуждать, делать и брать на себя ответственность. И это начинает вредить уже делу общему. Вот, и требуется поэтому другой стиль. Поэтому авторитарное оно присутствует везде, и, точнее, властолюбие присутствует везде, и в семейных отношениях, и в руководстве предприятиями, где угодно оно может проявляться. Но под самыми разными формами, порой даже трудноразличимыми.
Если мы немножко в бытовую сторону этого вопроса уйдем, то абсолютно такая банальная ситуация, как то, что супруг не закрутил тюбик с пастой, не перевел душ в положение там душ-кран, да, разбросал носки. Если вот по-хорошему посмотреть, то часто жены что делают? Начинают на своих мужей кричать, что «ах ты там, да надоело, да сколько можно уже за тобой прибираться». Но по хорошему счету, это же что? Это ведь тоже какое-то проявление авторитарности в том плане, что я хочу, чтобы мой супруг делал то, что нравится мне. Вот мне не нравится убирать, я не хочу убирать, делай то, что я тебе сказала. Ты будешь кушать то, что я тебе сказала, потому что я считаю, что ты хочешь бургера, он не полезный. Вот тебе вкусный борщ, вот кушай борщ. Или там какую-нибудь кашу без соли и без всего. Или вот тебе рубашка, которую я тебе выбрала, потому что те вещи, которые ты носишь, это все ужас-ужас, плохой стиль, некрасиво, деревня, все, вот я тебе купила рубашку, там, что, галстук, да, обувь, вот тебе, ходи только так. Это ведь тоже авторитарность в каком-то плане.
Вот властолюбие, оно, пожалуй, одна из его характеристик, когда человек стремится, чтобы все от него зависело, от него, все на нем, как говорится, было завязано, и все им контролировалось. Особенно проявляются такие вещи в делах именно семейных, когда кто-то из семьи постоянно присматривает за другими, ну, аргументируя тем, что я... Вы сами-то не справляетесь, сами-то ничего не сможете. И, то есть, не дает возможности другому человеку, ну, как-то больше, что ли, отвечать самому за свою жизнь, за свои поступки. Вот, конечно же, это проявление такого властолюбия, стремление контролировать все, чтобы... А для чего это? Для того, чтобы, ну, вот, опять же, приобрести такую, что ли, больше самооценку, больше уверенности. Сам человек не считает, что он может заслужить уважение других людей. Нередко вот родители, бывает, содержат своих детей достаточно долго. А для чего? Для того, чтобы командовать ими, управлять ими, что вот это можно, это нельзя, под предлогом, что мы же стремимся делать тебе добро. Угу. А как вот еще над детьми своими покомандуешь? А вот нужно сделать их зависимыми от тебя. Делаешь человека зависимым от себя, и все, и вей из него в веревки. То есть, помогай ему в какой-то период, и все, он от тебя становится зависимым. Я вот все шучу по этому поводу. Стоят там муж с женой в храме на венчании, точнее, жених с невестой еще, ну, или муж с женой уже, и поглядывают друг на друга. Так это. И она взглядом своим говорит... Я тебе никогда на себе на шею сесть не дам. А он тоже, я тебе тоже не дам никогда на шею сесть. Я по этому поводу шучу. Да дайте сесть на шею жене там или мужу. Вот как сядет он вам на шею, вы над ним такую власть возьмете, он и пикнуть у вас не посмеет, потому что он становится зависимым.
Угу.
Вот и люди начинают манипулировать. Властолюбие, оно всегда связано с манипуляцией. То есть, когда дергают кого-то за ниточки, именно желая, чтобы люди действовали, как они хотят. Это вот я замечаю, часто люди вот из добрых желаний подходят, ну, допустим.
Чаще всего очень из добрых побуждений.
Да, вот
делается.
Вроде бы казалось, ой, вы неправильно вот делаете, давайте я вам помогу, колясочку подкачу, давайте вот это. А потом такое начинается, и уже думаешь, как бы таких добрых людей, как бы от них подальше сбежать. Вот сделав доброе дело, поставив человека в зависимость от себя, мы начинаем ими управлять. Вот если так по-христиански, чтобы избавиться от властолюбия, сделал доброе дело, и все, и убежал.
Угу.
Вот так вот. Советы раздавать, разве это не проявление властолюбия?
Не знаю, мне кажется, нет. Почему? Что плохого? Нет, одно дело, что советы бывают прошенные, а бывают непрошенные, это конечно, но если у тебя, если ты не направо и налево, да, и вот я тебе ровно сделай так, как я сказала, а просто вот у тебя спросили.
Нет, я согласен, ты... согласен. Вот, ну, а знаете, как определить?
Главное прошено... быть готовым взять ответственность за те последствия, которые наступят после того, как человек вашему совету-то последует.
Даже не так. Я бы так вот разграничил. Вот очень есть хороший совет в свое время. Совет. Да. Никак не делать советы.
Вот. Свой совет себе посоветуй. Да.
Вот. Один специалист говорит, что советуй только за деньги. Вот тогда становится ясно, прошенный твой совет или непрошенный. потому что так не всегда понятно, ждет человек от тебя совет или нет. Да, конечно, давайте я вам сейчас посоветую, с вас 500 рублей. И все становится ясно сразу же, на свои места встает. Если люди готовы заплатить, ну, так уж и условно, я просто говорю какую-то сумму, да, они нуждаются в совете. А если не готовы, значит, и все, и закрыть нужно свой рот и помалкивать. Вот так вот это примерно различается.
Ну, тут же, да, есть много шуток на эту тему, что сначала мы рожаем детей для того, чтобы они были счастливыми, а потом приходим к ним домой и говорим: не так, делай так, как, будь счастлив так, как надо мне. Батюшка, вот все-таки как понять, что ты уже впал вот в этот вот грех властолюбия, и начать с ним бороться? Есть ли какие-то явные, опять же, признаки?
Ну вот я думаю, что вот христианская вера, она все-таки должна людям помочь в этом во всем, потому что она учит человека почаще заглядывать в самого себя, почаще спрашивать других людей, правильно ли я делаю или нет, потому что христианин, у него должен постоянно вот этот датчик включенный, как он поступает, что он чувствует, о чем он рассуждает. Если он начинает, действительно вот замечает за собой, что это команду он раздает. Это проявляется вот так. Люди, далекие от церкви, приходят в храм, и на первую исповедь никаких недостатков не видят, на вторую там что-то, на пятый, десятый раз они приходят и говорят: «Батюшка, я в церковь ходить перестаю, потому что становлюсь с каждым днем все хуже и хуже и хуже». На самом деле люди научились видеть свои недостатки. Вот христианская вера, она как раз учит нас замечать наши недостатки, потому что без этого какого-то самосознания мы действительно забываем, перестаем замечать за собой что-то дурное и плохое. Бывают другие люди просто-напросто. Вот для чего наши, скажем так, враги даже нужны? Возлюбить-то врагов, знаете, почему надо? Потому что они делают для нас очень добрые дела. Ведь друг нам не скажет порой в глаза, где мы неправильно поступаем. А пойти нужно к врагу спросить с бумажкой, и он тебе все расскажет.
Главное успевать записывать.
Да, главное, какой ты есть на самом деле. Все по чесноку, как говорят сейчас.
Делаем небольшой фильтр такой критический, да, что вот здесь вот он чуть-чуть перегнул, вот тут вот, наверное, не совсем. А так, да, в целом угадал.
Все верно. То есть вот именно присматриваться к самому себе. Других, видимо, каких-то критериев-то на этот счет не существует, кроме именно за тем, что, того, чтобы следить за собой, за своей совестью.
Угу. Батюшка, ну и в конце нашей программы, как вы понимаете, ничем другим я закончить передачу не могу, кроме как наставлением вашим на грядущую Страстную Седмицу.
Да, еще у нас, хотя закончилось 40 дней поста, но до Пасхи остается 7 дней, и эти 7 дней, они очень важны в духовном, богослужебном плане. Каждый день, предстоящая седмица, он посвящен тем или иным евангельским событиям. Но особенно для нас, конечно же, важно, это вот четверг, пятница и суббота страстные. Потому что четверг, как мы знаем, это воспоминание Тайной Вечери. Это очень важный момент, когда мы приходим в храм именно не как обычно на литургии, но как бы вот это та самая Тайная Вечеря, на которой Иисус, собрав своих учеников, преломил хлеб: «Примите, едите чашу плодолозного». И многие христиане стремятся быть у причастия в этот день. В четверг вечером это страстей Евангелия читается 12, очень тоже важный день. Пятница – это день смерти Христа, день покоя, день Великого Поста. Даже считается, что это такой самый строгий день в году, именно постный. И совершается в конце вынос плащаницы, то есть вспоминается погребение Иисуса Христа. А вот суббота как раз день покоя. С одной стороны, прошли вроде бы все те, тот ужас смерти, страдания Иисуса, но еще не наступило воскресенье. и христиане находятся как бы между двумя вот этими событиями. И поэтому даже облачение в этот день в храмах меняется во время службы с постного, черного, фиолетового именно на белое. То есть мы живем между двумя этими событиями. И поэтому недаром один проповедник говорил, что мы дети Великой Субботы. Вот если так вот вглядеться в эти дни, это не просто там что-то нужно делать, что-то слушать, а увидеть их внутренний духовный смысл, то во время Страстной Седмицы мы многое можем почерпнуть для своей души важного и полезного.
Ну вот на этой прекрасной мысли, на этом прекрасном пожелании, наверное, сегодняшнюю программу мы и завершим. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!